Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
6:00 в Москве. Наступило 10 октября. У микрофона Алексей Кузнецов, за звукорежиссерским пультом Кирилл Бурсин. Это программа «Один». Вначале у меня информация, можно сказать, официальная. На этой неделе наш главный редактор Алексей Венедиктов принял решение, что теперь «Воскресный Один» я веду постоянно. Таким образом, можно сказать, что сегодня я официально принимаю у Ольги Журавлевой эту рубрику, и я прекрасно понимаю, что немало людей жалеют о том, что Ольга ушла из этой программы, из этого ночного эфира. Уверяю вас, я тоже, я большой поклонник Ольгиных Одинов. Но давайте понимать, что Оля вела эту передачу, вот я сегодня посмотрел специально, знаете, с какого времени? С июня, причем с начала июня 2015 года, то есть более 6 лет. Согласитесь, что для ночных эфиров, а это, в общем, дополнительно, скажем так, непростая вещь, ночной эфир, это очень много. И я думаю, что самым правильным будет поблагодарить Ольгу за все то, за все те замечательные передачи, которые она в свое время провела, и поблагодарить ее за эти 6 лет. Ну, а мы с вами сегодня будем отмечать две даты, которые приходятся на 10 октября. И вообще, поскольку, ну, воскресенье, да, значит, праздничные дни, практически каждое воскресенье, а может быть и не практически, а просто каждое, какой-нибудь праздник, а то и несколько да выпадает, вот мы с вами какое-то время будем уделять темам, связанным с этим праздником. И так получилось, что вот на первое мое в качестве уже постоянного ведущего ночное дежурство вы сразу две очень серьезных темы. Вот, поэтому, значит, готовьтесь, сегодня предстоит непростая работа. Ну, во-первых, сегодня Всемирный день психического здоровья. Сейчас мы послушаем песенку. Она настроит нас, надеюсь, на такой достаточно шутливый лад. Но, тем не менее, разговор нам с вами предстоит серьезный.
Ах, жертва я доверия, беды своей родитель, вот слышу из-за двери я, укошенный, войдите. Вошел, мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тут в кабинете бывшие бумаги те, ребят. Скажите, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная и рост не сбухая. Такая симпатичная, не думал, что змея. Тут на меня обрушились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего. Какое б мне лечение, таблетки или чего? Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам. Я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман. А вы твердите мысленно: обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет. Уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.
Это был Юрий Висбор, монолог укушенного. Вот меня тут спрашивают, огласить сразу, каким музыкантом будете пытать. Я буду пытать вас разными музыкантами. Вот. Давайте проголосуем и определимся в том вообще, насколько то, о чем мы сегодня говорим, наша с вами проблема. Голосование совершенно анонимное, естественно. Но вот, да, и те, кто не хотят в нем участвовать, нет ничего проще. Вы просто берете и не участвуете. Поэтому не пишите, пожалуйста, возмущенные комментарии, что это такое, это неуважение к слушателям. Потому что это будет засчитываться как ответ «да». Точнее, нет. При том, как я сформулировал вопрос, это будет ответ «нет». А вопрос такой. Считаете ли вы себя человеком без существенных психических проблем? Да, если у вас нет существенных психических проблем, вы выбираете «да». Для этого нужно набрать плюс 7-495-101-20-11. А если вы признаете, что у вас есть, по вашему мнению, существенные психические проблемы, то плюс 7-495-101-20-22.
Итак. Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, если вы считаете себя человеком без существенных психических проблем, тогда плюс 7-495-101-20-11. Если вы согласны с тем, что они у вас есть, эти самые существенные психические проблемы, плюс 7-495-101-20-22. Ну, а мы с вами пока будем пытаться совместно разобраться, что же такое это самое психическое здоровье. Потому что сами понимаете, что вообще со здоровьем или нездоровьем не все понятно. Но аж таки, с такой тонкой материей, помните, конечно, эту замечательную фразу доктора из «Формулы любви», да, насчет того, что голова предмет темный, исследованию не подлежит. Тут особенно все запутано, и сколько специалистов, столько мнений, ну или почти столько мнений. И вот сегодня с некоторыми из этих мнений мы с вами познакомимся для такой определенной нашей с вами ориентации в проблеме. Я выбрал признаки, которые сформулировала один из классиков современной, ныне здравствующей, классиков современного психоанализа, американская психолог и психоаналитик Нэнси МакВильямс. Она считает, что у психического здоровья 16 признаков. Вот я вам их сейчас перечислю. А вы давайте, так сказать, соглашайтесь, не соглашайтесь, примеряйте на себя, примеряйте на окружающих. Через некоторое время я попрошу тех, кто готов с нами пообщаться в эфире, по телефону, прокомментировать в том числе и то, что я вам сейчас зачитаю. Первым признаком Нэнси МакВильямс считает способность любить. Любовь к другим мотивирует человека к тому, чтобы давать, а не брать. Когда мы любим, хочется доверять и открываться перед другим человеком, сострадать и помогать. Любовь к себе помогает чувствовать собственные потребности, заботиться и принимать себя таким, какой есть, со всеми достоинствами и недостатками. Любовь – это эмоция, исцеляющая душу. Итак, если вы способны любить, то, соответственно, по меньшей мере у вас есть одно основание считать себя психически здоровым человеком. Я напоминаю, что у нас идет телефонное голосование. Считаете ли вы себя человеком без существенных психических проблем? Если вы считаете, что да, у вас нет таких проблем, то плюс 7-495-101-20-11. Если вы признаете, что у вас есть такие проблемы, плюс 7-495-101-20-22. Второй признак – способность работать. Причем это относится не только к профессии. Это вообще способность выполнять задачи, которые человек сам ставит перед собой или получает извне. Действительно, в одной книжке я прочитал, что есть такое расстройство. Не помню сейчас, как оно называется. У него, разумеется, есть сложное латинское название, как положено. Когда невозможно предсказать, какую задачу человек будет выполнять, получив вот, так сказать, указание, да? То есть человек берется, энергично, может быть, даже берется за выполнение некой задачи, но в конечном итоге выполняет нечто совершенно другое, непредсказуемо другое. Третий признак, очень интересный, на мой взгляд, способность играть. Казалось бы, игра – детское занятие. Между тем, взрослые, сохранившие способность играть, отличаются высокой креативностью, обладают хорошим чувством юмора, гибкостью и фантазией. В любом возрасте остаются любознательными и готовыми учиться новому. Если говорить о игре, мне кажется, что главный отличительный признак игры как вида деятельности, любой игры, даже той, которую мы вроде как не считаем собственной игрой, это создание такой, знаете, искусственно усложненной обстановки, потому что в любой игре правила направлены на то, чтобы не было слишком просто, чтобы результат был как можно более труднодостижим, потому что это делает процесс игры более интересным, насыщенным и так далее, да? Ну, понятно же, что в футболе, скажем, голов было бы значительно больше, если бы можно было играть не только ногами, но и руками, да? Ну, вот всякие ограничения, они с точки зрения, скажем, трудовой деятельности, это совершенно безумие специально создавать себе сложности. А игра, наоборот, на этом построена. Вот способность играть, способность относиться к каким-то вещам легко и креативно, и не идти протаренной дорогой, а выдумывать какие-то свои комбинации, это один из признаков психического здоровья. Четвертое. Способность выстраивать и поддерживать стабильные отношения. Иначе говоря, поясняет Нэнси МакВильямс, способность к безопасной привязанности. Вот смотрите, какая интересная штука, да, безопасная привязанность. Сколько привязанностей мы о результатах таких привязанностей регулярно в криминальной хронике читаем или видим, или слышим, да, когда привязанность очень стабильная, но крайне небезопасная, да, когда люди привязаны настолько, что отвязаться не могут своих мучителей, тиранов и так далее. Такие формы психологического насилия разнообразные. Это не относится, безусловно, к психическому здоровью. А вот стабильные отношения подразумевают способность выдерживать тревогу и состояние собственной эмоциональной уязвимости. То есть не быть слишком тревожным и слишком эмоционально уязвимым. Готовность к эмоциональной близости в отношениях. То есть люди, которые изначально ставят барьер, не подпустить партнера слишком близко, это, в общем, тоже признак ненормы. Достаточно высокий уровень доверия к миру. Ну, достаточно высокий, понятно, это некое оценочное такое суждение, но, тем не менее, подразумевается, что уровень доверия к миру должен быть отличим от плинтуса. Уверенность в своих отношениях и в партнере, ну, тоже, как я понимаю, видимо, достаточно относительно и расплывчатая, до какой степени уверенность. Способность не поддаваться страхам, а проверять их, сравнивая с объективной реальностью. То есть не психовать, не поддаваться панике, а стараться объективно оценить реальность угрозы. Чувство комфорта в близости, но при этом сохранение личной независимости. Такое очень современная, согласитесь, мысль. Мне кажется, вот из последнего признака вытекает следующая черта психического здоровья – автономия. Это качество опирается на ощущение собственной силы и независимости. Оно позволяет человеку делать то, что полезно для него в той или иной ситуации. В мозге за это качество отвечает поисковая система и гормон допамин. С автономией, так же, как и со способностью играть, напрямую связаны любознательность и способность к общению. Концепция интегрированности, то есть постоянство себя и объекта, звучит довольно сложно, но на самом деле это способность быть в контакте с различными сторонами собственной личности, как приятными, так и не очень. Умение воспринимать себя целостным во времени и принимать происходящие изменения, выдерживать конфликты и не разрушаться. То есть это, иными словами, такая стойкость психологическая. Сила эго. То есть способность восстанавливаться после стресса и адаптироваться к различным ситуациям. Способность оставаться собой, способность сохранять свое «я». Что такое эго? «Я». Да? Напоминаю, у нас идет голосование телефонное. Считаете ли вы себя человеком без существенных психических проблем? Если да, у меня их нет, то +7 495 101 20 11. Если не считаю, они у меня есть, +7 495 101 20 22. Следующий пункт. Реалистичная и надежная самооценка. Ну, кто-то себя оценивает слишком строго, кто-то, наоборот, имеет завышенную самооценку. Человек с нормальной самооценкой способен видеть недостатки, но в целом относиться к себе положительно. И без особой тревоги и обиды воспринимать критику в свой адрес, учиться на своих ошибках, не предъявлять к себе чрезмерных требований. Дальше. Система ценностных ориентаций. Помните, в «Отцах и детях» Тургеневских Павел Петрович Кирсанов произносит: «Без принципов, взятых на веру, шагу нельзя ступить». Ну вот о чем-то подобном идет здесь речь. Ценности – это нравственный ориентир личности, одновременно ее внутренняя опора. Система ценностей дает ответы на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо, определяет выбор человека. Дальше. Толерантность к переживанию интенсивных эмоций, то есть такая эмоциональная стойкость. Умение выносить накал эмоций и при этом руководить им так, чтобы эти эмоции не сбивали вас с пути истинного. Рефлексия. Способность взглянуть на себя со стороны. Люди с развитой рефлексией обычно хорошо видят, что именно является их проблемой, а следовательно могут максимально быстро и эффективно найти ее решение. Дальше. Такая достаточно сложная на слух вещь получилась — ментализация. То есть понимание того, что другие люди, отдельные личности, могут сильно отличаться от нас, иметь свои особенности и потребности. Не каждое их действие имеет отношение непосредственно к нам, а может быть вызвано личными, нам неизвестными мотивами. Вот с этим, мне кажется, большая, так сказать, проблема наблюдается в современном российском, по крайней мере, обществе. И про другие я просто судить не могу. Вот. А вот в российском обществе, да, это очень хорошо видно по общению, например, в социальных сетях. Принять то, что люди, отдельные личности, не все, что они делают, направлено непосредственно на меня, вот это как-то очень у многих людей не получается. Дальше, потерпите, осталось немножко. Обладание множеством вариантов эффективных психологических защит и гибкость в использовании стратегий совладания. Ужасно сложно на слух воспринимается, но здесь зато в качестве пояснения есть, приводится цитата из Альберта Эйнштейна: «Безумие делать одно и то же снова и снова, ожидая другого результата». То есть это про наш любимый национальный вид спорта, про прыжки на граблях. В прошлой передаче «Не так», в прошлое воскресенье, где шла речь о женщине, убившей своего любовника, Рут Эллис, последней казненной британке, кто-то из комментаторов, по-моему, в Ютьюбе, а может быть, в СМСках, уже не помню, написал, что если женщина третий раз выбирает один и тот же тип мужчины, алкоголика со склонностью к насилию, то, возможно, не в этих мужчинах дело. Действительно, очевидно, что и в ней самой тоже. Баланс между собственными интересами и интересами своего окружения. Равновесие между тем, что мы делаем для своего окружения, и тем, что хотим и делаем для самих себя. Между отдавать и получать. Витальность. Ощущение себя живым. Омертвение может возникнуть как защита от невыносимой боли. Тогда человек может нормально функционировать, но внутренне быть как будто неживым. По-настоящему живой человек, тот, кто чувствует свое тело, свои эмоции, то способен воспринимать объективную реальность при помощи своих органов чувств и отвечать на получаемые извне обращения, стимулы. Да, то есть человек, который постоянно, перманентно и много времени пребывает в состоянии глубокого горя, ну, понятно, что он вряд ли может быть назван психически здоровым. И, наконец, смирение, принятие того, что мы не можем изменить, и способность искренне грустить о том, что невозможно получить. Это признание своего несовершенства, своей ограниченности, а порой и бессилия. Это мнение американского психоаналитика Нэнси Мак-Вильямс. Что касается нашего голосования, мы получили следующие с вами результаты. 44% тех, кто в этом голосовании принял участие, считает, что у него или у нее нет существенных психических проблем. А с тем, что они у него или у нее есть, согласились 56%. Но более или менее, да, более или менее пополам. Хотя некоторый перевес тех, кто все-таки в наличии у себя большинства вот тех признаков, которые я только что вам зачитал, не уверены. Ну, что сказать? Значит, давайте послушаем, собственно говоря, ваше мнение. И вот по какому вопросу, вот с какого вопроса мы с вами начнем. Если вы готовы с нами поделиться достаточно сокровенными вещами, потому что первая часть нашего сегодняшнего разговора, вот то, что касается психологического здоровья, ну, конечно, это штуки такие достаточно личные, но, с другой стороны, жанр программы «Один» ночного разговора со случайным попутчиком, он, в общем, предполагает такого рода откровенности. Ведь если вы готовы поделиться, расскажите нам, пожалуйста, что в окружающем мире или в самом себе, пожалуйста, никто вас не ограничивает, у вас вызывает наиболее сильные эмоции, что вас выводит из себя, сбивает с панталыку. Иными словами, что не дает вам пребывать в состоянии такого вот благополучного, устойчивого психологического равновесия, что является основным триггером вашей, ну, скажем, тревожности, да? Телефон прямого эфира плюс 7-495-363-3659. Плюс 7-495-363-3659. Никто пока поделиться с нами не хочет. Посмотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь пока в комментариях. В комментариях у нас много шуток, это хорошо. Сперва играли в докторов, ну а потом, что мир здоров. Считаете ли вы себя умнее других? Нет, но так уж получается. Любовь зла, не любовь тем паче. Это Диггер нас снабжает афоризмами по теме. Спасибо большое. Так, Маша, вот что такое существенное и несущественное? И хорошо ли, если нет никаких? Трудно сказать, что наша жизнь – игра да фотошоп, зато итоги по лбу или в лоб. Ну что, нет у нас желающих? Есть у нас желающие. Вот Кирилл кого-то выцепил в ночном эфире. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Меня зовут, да, Лиля, я из Подмосковья.
Здравствуйте, Лиля. Пожалуйста,
да,
еще раз.
Я вот решила быть первой.
Давайте, у вас это получилось. Да. Что вас беспокоит, иными словами? Вот я как доктор на приеме сегодня постукиваю себя молоточком, да? Что, на что жалуетесь? Пожалуйста, Лиля.
Я жалуюсь на наше общество, что оно очень равнодушное, оно какое-то вот индифферентное ко всем вопиющим даже случаям. Я вот хочу вспомнить вот недавние страшные, в общем-то, события, когда в метро избивали парня, дико избивали, он заступился за девушку. Был полный вагон людей, и никто даже не шелохнулся, не бросился ему на помощь. Только вот женщина потом в итоге нажала тревожную кнопку, и там уже все завертелось. Вот. Я хочу сказать, что это я видела не раз. И в электричках тоже, когда начинают гнобить какого-то человека или к девушке пристают. Я как-то тоже заступилась за девушку в автобусе, пьяный к ней приставал. В итоге все молчали, стояли, сидели или стояли с каменными спинами, с каменными лицами. Девушка вспорхнула и убежала. Ну, и вот этот вот бугай пьяный переключился на меня. Вот. Ну, в итоге как-то я смогла... Я голосистая женщина. Смогла как-то его... от него отстать. Ну, от него как-то избавиться в итоге. Ну, пьяный человек, он был сильно пьяный. У него и движения были, и походка. Он, в общем-то, не смог меня догнать. Я убежала. Вот, вот это меня беспокоит, и еще беспокоит, что, я не знаю, насаждается, мое мнение, агрессия к животным сильно насаждается вот в нашем обществе. Терпеть не могут собак, кошек, люди, почему-то фыркают, уберите от них грязь. Вот эти продухи по домах закрывают, чтобы бедные, несчастные, бездомные животные не смогли где-то укрыться. Вот это меня...
Скажите, пожалуйста, Ляля, а почему вы думаете, что она насаждается? Я совершенно с вами согласен, что ее много, но насаждается, это значит, что она как-то вот извне поощряется.
Да, поощряется, да. Посмотрите, Валуев, небезызвестный Николай, депутат, и же с ним люди, подобные ему, охотники. Они же все-таки протащили закон о вольерной охоте, что можно животных отстреливать, зверей, в ограниченном пространстве, все это закрыто, то есть поднимай ружье и стреляй, вот оно перед тобой, это же несчастное животное. Они же протащили все это. Потом, Я помню, как лет 20 назад у метро «Авиамоторная» жила семья белых, ухоженных, красивых собак, спокойных. В дождь, в непогоду они уходили в метро, там лежали, их все кормили, ласкали. Потом они исчезли. Куда они делись? Вот постепенно, постепенно вот эта вот агрессия, она наползала, как черный туман на наше общество. И вот мы сейчас пожинаем эти страшные плоды. Что там, то здесь видим, слышим о каких... Ну, какие страшные вот бывают истории недавно. Животных, собак в приюте отравили. Там сколько было собак в лохматой душе? 170 собак умерли, парализовал этих животных. Вот видео есть, страшные кадры. А что творится в тюрьмах? А что, это не агрессия, что ли? Во что превращается наше общество? Вот я об этом, меня это очень тревожит. Я не знаю, как дальше будет. Мне очень, конечно, страшно за детей, которые вот растут в нашем обществе. Что с ними будет? Какова их будет судьба?
Спасибо вам большое за ваше мнение. Это была Лилия из Подмосковья. До свидания. Всего вам самого доброго. Берегите себя. Это не только к Лиле, разумеется, это ко всем пожелания. Мы примем сейчас еще один звонок. Пожалуйста, набирайтесь, тренируйтесь набрать. +7 495 363 3659. В чате Ютуба Марат пишет мне: Алексей, вы сегодня решили вступить на стезю Лобковского. Классная была передача на Эхе. Вы знаете, мы с Михаилом Лобковским в свое время, правда, уже очень давно, уже были на одной стезе. Дело в том, что так сложилось, что мы год или полтора работали вместе в одной школе. Мы с ним хорошо знакомы. Он был учителем начальных классов, я, соответственно, учителем истории английского языка. Вот, встретившись через много лет после этого на каком-то из праздников день рождения Эха, соответственно, долго вспоминали минувшие дни и много другой посторонней фигни. Вот, поэтому я, конечно, независимо от этого, я совершенно никоим образом не претендую на стезю Лобковского, просто сегодня Всемирный день психического здоровья. А так совершенно я не собираюсь превращать эту передачу в какой-то там разбор психологических сюжетов. Антиох пишет: я послушал бы из уст Кузнецова какую-нибудь криминальную историю с психологическим подтекстом. Ночь — хорошее время для таких историй. Вы знаете, Антиох, я боюсь, что большинство, причем подавляющее наших слушателей, не согласится с вами вот в этой части «Ночь — хорошее время для таких историй». Хотя, конечно, незыблемые традиции пионерских и постсоветских детских лагерей — это, конечно, всякие ужасы на ночь, безусловно, как же без этого, важная часть этой вот такой детской субкультуры лагерной. Но все-таки давайте криминальные истории, там уж с психологическим подтекстом или нет, это как получится, я буду рассказывать при ясном солнышке, в полдень, по воскресеньям, пока программа не так живет в эфире. Вот, я думаю, что мы все-таки это оставим для нее. Вот, очень многие люди здесь соглашаются с Лилей, пишут, что она права, что молодец, что животных реально жалко. А как же статья в новоиспеченной Конституции про защиту животных? Ну, Мария Шапокляк, что я вам скажу? Конституция ведь была испечена-то про другую защиту, прямо скажем. А животных приплели, в общем, я так понимаю, более или менее для декорации, понимая, что чисто эмоционально, конечно, большинство людей одобрит декларирование того, что о животных надо заботиться. Ну, вообще, вы знаете, как человек, который всю жизнь живет с животными, вот, я хочу сказать, что, конечно, они являются определенным, отношение к ним, я имею в виду, является определенным индикатором психологического здоровья в обществе, потому что, понимаете, они, как правило, да, больше не защищены, чем мы, больше подвержены всяким, как сказать, случайностям, неприятным случайностям этого мира. И если к человеку конкретному, да, я не имею в виду человечество вообще, к конкретному человеку иногда относиться хорошо, но очень трудно, да, этот человек делает все для того, чтобы к нему хорошо не относились, то животные, ну, в общем, даже агрессивная собака, мы же понимаем, что она агрессивная не потому, что это ее личностный выбор, а потому, что ее жизнь так сложилась, или порода ее такова, что человечество там на протяжении столетий в этой породе агрессию выводило. Да? Вот, поэтому я, конечно, тоже согласен с Лили, что и меня тоже беспокоит вот это. Единственное, я, честно говоря, не вижу насаждения какого-то вот сверху. Вот, мне кажется, что нам хватает и собственных запасов агрессии и жестокости без всякого влияния извне. Но это моя точка зрения, я ее, естественно, не навязываю. Давайте мы примем еще один звонок. Напоминаю, вопрос прежний. Вопрос о том, что лично вас больше всего беспокоит, с наибольшей легкостью выводит из состояния душевного равновесия, что, может быть, постоянно, когда Моклов меч нависает над вами, да, вот тревожит, будоражит, не дает, так сказать, жить спокойно. Приготовьтесь, пожалуйста, +7 495 363 3659. Алексей Кузнецов, о чем мы говорим? Давайте лучше еще раз поздравим Дмитрия Муратова и коллектив Новой Нобелевской премии. Давайте поздравим Дмитрия Муратова и коллектив Новой Нобелевской премии. Ничего против не имею. По-моему, «Эхо» только и занимается последние полтора суток тем, что поздравляет Дмитрия Муратова и коллектив Новой Нобелевской премии. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Николай из Москвы.
Николай, пожалуйста,
точно, слушаю, наверное, вас. Ненормальный, конечно. Я вот не люблю футбол, в смысле, ну никак, равнодушен к нему полностью. Хотя у меня вся родня там просто фанатеет, как говорится. Но я не знаю, вот сейчас вот все время вспоминает эту драку в метро. Угу. Но мы же помним, как в Евро-2016, как наши парни французы уметелили там в Лионе, в Марселе, англичан там били. И там кровь лилась, я не знаю. И мы с такой гордостью к этому относились. Вот наши поехали, всем там дали, показали. Вы помните это, нет?
Прекрасно помню. То есть вы футбол не саму игру, да, не гоняние мяча по полю, а именно вот эту вот культуру агрессивного боления, да, и около боления не воспринимаете.
И все же это под камерой, они там применяли все, что под руку попадется, и огнеопасные предметы, и у нас того же футболиста там за то, что он атаковал какого-то там торгового представителя. А, да, он сначала женщину, вернее, этого водителя нашей какой-то дамы известной с телевидения. И потом какого-то корейца вот еще. Вот, ну, вот, видимо, еще за корейца. Вот сейчас сидит, по-моему, или выпустили. Не помню, как фамилия. Но какой-то футболист и с братом был там. Ну и мы как-то вот...
Вы имеете в виду Кокорина и Мамаева? Почему с братом?
Наверное,
все братья там, да, но
да,
они...
Подмосковья ближайшего.
С юридической вот они, точки зрения нет, они просто товарищи по команде, да.
Не, ну там был брат еще младший чей-то, я не знаю.
Может быть, да, это я сейчас не упомню.
Вот, его втянули. И мы как-то вот все было, были же на стороне этого футболиста, такой правильный парень, а этот вот кореец, что он там ходит по этим, правильно? И стул, ну, случайно попался, и стул хотели на сувениры, и такая вещь, в общем. Ну, мы вот непонятные люди, правильные, неправильные, вот животных жалеем, а вот какие-то там французов, англичан, либо этого корейца, ну, вот совсем не жалели.
Сейчас так, животных-то жалеть проще на самом деле.
Конечно.
Да. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, а почему далеко не все виды спорта вызывают такую вот реакцию? Ну, например, насколько я могу судить, поклонники биатлона, ну, совершенно вот не следуют традициям футбольных болельщиков. Это что-то в футболе или просто вот так сложилось и теперь воспроизводится?
Хотя эти биатлонисты, они очень опасны, у них
оружие, вы думаете, поэтому, да?
Да, но они их обижают в КВН, вы же помните, это биатлонятина.
Да.
Ну, в общем, да, ну, футбол, конечно, до некоторой степени он был и рассчитан на то, чтобы как бы пар выпустить, ведь не зря там ходили, ну и, в общем-то, я вспоминаю, по-моему, 2002 год, когда там наши с японцами играли, и, в общем-то, Лужков тогда устроил в центре Москвы большие экраны, пригласил туда этих всех парней, но они прошлись я уже не помню, по каким улицам, но они какие-то иностранные там стекла-то побили там с иностранными вывесками. Если помните, да, там серьезные были, гоняли тоже каких-то приезжих. Да и вообще вот у нас десантники, да, вот любят же за арбузами сходить в
футбол. Ну, это уж совсем не про футбол, это про другое.
Нет, ну они футбол тоже любят. Я думаю, что они считают футбол там на первом месте после там каких-нибудь других там видов спорта. Я не знаю, там авиадартс или там какой-нибудь биатлон танковый, например. Но как-то мы вот за этих... голубых и полосатых, конечно, мы говорим, вот неплохо сходили, там арбузы расколотили. Мы тут вроде бы как бы за них. А тут вот то, что в метро, вот нам не понравилось сильно, конечно. Хотя, конечно, хорошего мало, но нужно как-то объективными быть. Я думаю, как-то вот на разные чаши весов как-то и вот стараться. Ну, я не знаю, как честно объяснить. Но я точно ненормальный, я такие вопросы задаю.
Хорошо. Я вам желаю всяческого, тем не менее, повышения самооценки. Ну, вот видите, вот такое есть мнение и про футбол. «Гусь в лаптях» пишет, сразу видно, у Кузнецова есть свое мнение на премию «Мурату». У меня есть мнение на премию «Мурату», но мне кажется, оно вполне традиционное. Я очень рад за Дмитрия Муратова, я очень рад за журналистов «Новой газеты». Я считаю, что это абсолютно заслуженная ими награда. И меня чрезвычайно расстроила вчера реакция некоторого количества людей, которые почему-то считают себя либералами, порядочными людьми и так сказать, много других слов про себя готовы сказать, которых это вызвало совершенно какую-то неадекватную, на мой взгляд, постыдную такую бандерложью реакцию. Вот мое мнение. Так, хорошо. Значит, мы с вами поговорили насчет того, ну, послушали несколько мнений насчет того, что людей беспокоит. И хотелось бы сейчас обратиться к практическому опыту. И мой следующий вопрос, он такой очень традиционный для подобных рубрик. Поделитесь, пожалуйста, а как вы в своем случае боретесь вот с состоянием, когда вы чувствуете, что вы слетаете с нарезки, выходите из равновесия. Есть ли у вас какие-то секретные приемы? Может быть, там вы какие-то лекарства принимаете, вы каким-то аутотренингом занимаетесь, вы там обращаетесь к друзьям, вы едете на рыбалку, я не знаю, все что угодно. Любые рецепты, я не хочу подсказывать. Я потом готов поделиться своими, хотя не могу сказать, что у меня там очень богатая палитра, но, тем не менее, что-то я за свою жизнь тоже наработал. Поделитесь с нами, пожалуйста, вполне возможно, что ваш совет будет полезен и для других. Плюс 7-495-363-3659. Плюс 7-495-363-3659. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Отойдите, пожалуйста, от радиоприемника.
Я уже отошла.
Отлично.
Это Мария, которая из Марьиной Рощи.
Да, здравствуйте.
Я не знаю, как это вообще определить. Ну вот, когда у меня мама умерла...
Так.
Понимаете, у меня то ли блок, то ли что. Я не рыдала, у меня ни истерики, ничего не было. Я единственное, что себя... корил за то, что я пошла, мы в ковиде были, я пошла, устала очень подремать, а пришла уже фактически к умершей маме. И вот, что мне с собой делать, я не знаю, я до сих пор себя не могу простить. Мне кажется, что я что-то не так сделала.
Ну, мне трудно что-либо здесь вам посоветовать, потому что это нормальное человеческое свойство винить себя за то, что, да, тебе кажется, ты мог изменить и не изменил. Да, помните, как у Твардовского, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь.
Да. Ну, и вот... ну, может быть, я морально была готова, не знаю, потому что... человек довольно пожилой и, в общем, уже был не очень.
Ну да, я понимаю, это все логические объяснения, они не всегда, к сожалению, помогают.
Но все равно никак, не выходит из головы, и все.
А вы что-то пытаетесь сделать? С кем-то посоветовались, может быть, обратились к кому-то?
Ну, я вот только с тем, кто мне сейчас доступен. Мы же эти 60+, были отрезаны 65+ от всего мира. Практически у меня... круга общения сейчас нету вообще практически. И вот даже только тех, кто более-менее близкие, я, ну, позвонила, поговорили, но не помогает. Угу. Все равно.
Ну, я вам желаю, чтобы вы все-таки смогли с этим справиться, и чтобы время, которое, как считается, лучший доктор, постепенно эту вашу печаль излечило. Спасибо вам большое за ваш звонок. Постарайтесь справиться. Я надеюсь, что в следующий раз вы позвоните нам в более радостном настроении. Давайте послушаем еще что-нибудь. Я имею в виду из опыта наших слушателей. Плюс 7-495-363-3659. Каким образом вы справляетесь с тревожащими вас психическими, психологическими состояниями? Здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Алексей. Это Александр, Петербург.
Очень приятно.
Ну, понимаете, как бы таких общих рецептов нет. Ну, вот, например, я про себя знаю, что если при мне кого-то там начнут избивать кто-то, то я все равно бросаюсь на помощь. Почему я не хожу на митинги? Потому что я понимаю, что если я буду присутствовать при сцене, когда, значит, кого-то там избивают дубинкой, я не смогу стоять в стороне. Вот. И, в принципе, за такое невозможно это контролировать каким-то образом, да, вот если при тебе начинается такое, ты не можешь остановиться, вот, и это даже, наверное, все-таки это не воспитание, а это вот свойство такое характера. Это у меня и у жены было тоже такое, она сколько раз, значит, тоже бросалась там разнимать в драке, там, это вот, ну, у нее это лучше получалось, потому что она женщина, значит, а у меня несколько хуже. Вот, и на самом деле вот эта агрессия, она же как бы, что самое плохое, это она же поддерживается, так сказать, вот всем строем нашей нынешней жизни, да. Я вот беседую с более молодыми людьми, мне уже под 70, а беседую с людьми там 40-летними работягами, все, понимаешь, рвутся в бой. Уже вот хотят ли русские войны, песни это уже никто не поет. Все говорят, нет, мы можем показать в любой момент, можем повторить и вот это вот все, ведь это же и проявляется и в бытовой жизни. Жизни, непрерывная агрессия. И она так разливается, на самом деле. Вот мне кажется, что это не только в нашей стране, это вот и по всему миру постепенно идет. Вот такой вот эти все, значит, американские вот эти вещи. То, что там вдруг ни с того ни с сего чуть ли не гражданская война начинается. Это, и, возможно, это все человечество постепенно вот оно деградирует. Вот непонятно почему, но вот тем не менее. И удержаться там специальными приемами, аутотренингом, по-моему, это бесполезно на самом деле, да, вот если у тебя вот такой строй характера, то ты, значит, всегда будешь разнимать, а если у тебя вот, извините, с детства там в тебя впихивали вот это, что мы можем всем, значит, показать, ну, значит, вот ты тоже будешь такой.
То есть вы такой своеобразный психологический фаталист, да, что есть, что и то есть, что выросло, то выросло.
Совершенно точно, и уже как бы взрослому человеку это, так сказать, себя переделать, ну, практически невозможно.
Я понял вас. Спасибо большое. Спасибо, Александр, за ваш звонок. Давайте мы все, по крайней мере, те, кто готов активно участвовать, еще раз возьмемся за телефоны и ответим на еще один вопрос голосования, который сформулирован таким образом. Да, два варианта. Вот, ну, с психологическими проблемами можно обратиться в несколько адресов, но у нас голосование позволяет запустить только два варианта, поэтому я выбрал такие наиболее распространенные, вместе с тем приличные. Третий распространенный вариант с психологической проблемой уйти в запой я не предлагаю. Так сказать, не будем его обсуждать. Да, это отдельная большая тема, возможно, для отдельной передачи. А я предлагаю такие варианты. С психологической проблемой, имеется в виду собственной, да, я скорее пойду к врачу, плюс 7-495-101-20-11, или с психологической проблемой я скорее пойду к друзьям. Плюс 7-495-101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
пошло у нас голосование с психологической проблемой. Я скорее пойду к врачу, +7 495 101 20 11, или с психологической проблемой я скорее пойду к друзьям, +7 495 101 20 22. Пожалуйста, голосуйте. А для того, чтобы вам было приятнее голосовать, мы послушаем песню, опять же, Юрия Висбора, совершенно другого настроя, но тоже о психологических проблемах.
О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма читает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитарой бренча прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди. И беспечно я лил на баранину соус ткемали, и картинки смотрел по утрам на обоях чужих. И меня принимали, которые не понимали, и считали, что счастье является качеством лжи. Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах отражалось печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катились машины, абсолютно пустые, без всяких шоферов вообще. И в пустынных вагонах метро я летел через годы, и в безлюдных портах провожал и встречал сам себя. И водили со мной хороводы одни непогоды, и все было на этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга и горные лыжи, я пока пребываю на этой пустынной земле. О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой буксует во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедь, не забудь, упади, обнадёжь, догадайся, спаси.
Олег Власов пишет, это продолжение темы рекомендации: с балкона надо все швырять, говорят, отпускает. Но это скорее для нашей с Калоем Ахильговым четверговой юридической передачи. Может, психологически отпускает, а вот с юридической точки зрения, наоборот, может принять. Ну что же, подведем некоторые итоги нашего голосования. Ожидаемый, я бы сказал, результат. К врачу со своей психологической проблемой пойдет менее трети. Чуть, но все-таки менее трети. Опрошенных 29,4%. Ну, а 70,6% пойдут к друзьям. в общем, надо было, конечно, мне еще одну песню Юрия Висбора на стихи Ярослава Смелякова для такого случая приберечь, да? Если я заболею, к врачам обращаться не стану, обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Очень подходит для нашей передачи. Жалко, что я об этом раньше не подумал. Ну, и давайте завершим вот эту часть нашей сегодняшнего общения еще одним определением психического или душевного здоровья, которое дал в 1955 году знаменитый психиатр Эрих Фромм. Вот он таким образом сформулировал. Быть душевно здоровым значит освободиться от инфантильных претензий и поверить в свои реальные, хотя и ограниченные силы. Быть в состоянии примириться с парадоксом, состоящим в том, что каждый из нас – наиважнейшая часть Вселенной, и в то же время не важнее мухи или былинки. Быть способным любить жизнь и вместе с тем без ужаса принимать смерть. Переносить неопределенность в важнейших вопросах, которые ставит перед человеком жизнь, и вместе с тем быть уверенным в своих мыслях и чувствах. Уметь оставаться наедине с собой и в то же время быть единым целым с каждым собратом на этой земле, совсем живым. Следовать голосу своей совести, но не потворствовать себе в самобичевании. Душевно здоровый человек – это тот, кто живет по любви, разуму и вере, кто уважает жизнь как собственную, так и своего ближнего. По-моему, очень здорово сказано. Вот, мы продолжим в каком-то смысле разговор о психологических проблемах, правда, очень-очень опосредованно, в самой последней части нашей передачи, когда дело дойдет до чтения. Здесь кто-то уже в чате волнуется, что вот Ольга Журавлева читала про пионеров. Знаете, я от нее недалеко уйду. Мы будем читать не совсем про пионеров, но, в общем, ну, увидите, да, осталось не так долго, где-нибудь через полчасика станет понятно, что мы с вами будем читать. Теперь мы можем читать с продолжением. Как сказать, с тех пор, как я поставлен на эту передачу постоянно, можно читать с продолжением. Сегодня еще одна дата. Начнем через несколько минут, прервемся на новости, потом продолжим. Точнее, не дата, еще одна. Ну да, в общем, дата, конечно. Сегодня Европейский день борьбы за отмену смертной казни. Праздник, который, в общем, давно уже перерос чисто европейские рамки и отмечается по инициативе некоторых правозащитных организаций уже как мировой день, но называется, по крайней мере, по-прежнему именно таким образом, потому что Европа, ну, в общем-то, первый регион мира, который, первый континент, который, ну, почти освободился от такого явления, как смертная казнь. Одна страна на сегодняшний день, это Беларусь, применяет смертную казнь. По тем данным, которые имеются, несколько человек в год в Беларуси по-прежнему казнят. Остальные страны либо вообще на законодательном уровне исключили, либо ввели мораторий на применение, и уже достаточно долгое время, как Российская Федерация, например, смертную казнь не применяют. Мы поговорим с вами после новостей, а сейчас вводящая в эту тему песня Владимира Высоцкого. Кирилл? Кирилл? Я, кажется, усыпил звукорежиссера. Слушайте, что же я сделал со слушателями-то тогда? Итак, песенка Владимира Высоцкого.
Как все мы веселы, бываем и угрюмы. Но если надо выбирать, и выбор труден, мы выбираем деревянные костюмы. Люди, люди, нам будут долго предлагать, не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили, вам надо только-только начинать. Но потом предложат или-или, или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы. Экипажи, скачки, рауты, вояжи или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей. Но нам предложат деревянные костюмы. Люди, Нам даже могут предложить и закурить. Ах, вспомнят, вы ведь долго не курили, да вы еще не начинали жить. Ну а потом предложат или-или. Дым папиросы набивает что-то, одна затяжка веселее думы. Курить охота, как курить охота, но надо выбрать деревянные костюмы. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде. Но мы откажемся, и бьют они жестоко. Люди, люди, люди.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Почти 4 минуты второго в Москве. В эфире программа «Один». Алексей Кузнецов, Кирилл Бурсин. И перед новостями мы начали говорить о том, что сегодня отмечается в Европе, но на самом деле в значительной степени уже и в мире, отмечается День борьбы против смертной казни. И я предлагаю вам в телефонном голосовании выразить свое отношение к очень простому, очень традиционному, его часто социологические службы задают вопросу. Вы знаете, что в Российской Федерации с 1996 года действует мораторий на смертную казнь, смертные приговоры не исполняются, а последние годы и не выносятся. Вот. Но, тем не менее, тема эта живет, и периодически, особенно когда происходит что-нибудь особенно жуткое, она каждый раз оживляется. Вот последние годы как-то вот партия «Справедливая Россия» очень регулярно опять поднимает этот вопрос лично Сергей Миронов. Давайте послушаем, что вы думаете по этому поводу. Вам предлагается при помощи телефона проголосовать таким образом, с такой формулировкой. Я поддерживаю введение смертной казни за тяжкие преступления против жизни и здоровья. Если вы готовы ответить «да», вы поддерживаете введение смертной казни или возврат, можно сказать, к смертной казни, тогда ваш номер телефона для вас, точнее, не ваш, а для вас, +7 495 101 20 11. Если не поддерживаете, если вы против возвращения смертной казни в практику, +7 495 101 20 22.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, еще раз. Если вы поддерживаете введение смертной казни за тяжкие преступления против жизни и здоровья, +7 495 101 20 11. Если вы не поддерживаете, +7 495 101 20 22. Ну, а пока идет голосование, давайте мы вспомним, какие обычно аргументы приводятся сторонниками той и иной точки зрения. Я их озвучу, просто озвучу. Сам я категорический противник смертной казни. Скажу в конце, почему. Вот. Но после того, как я их озвучу, после того, как мы подведем итоги голосования, я попрошу тех, кто, опять же, готов, позвоните нам, пожалуйста, в эфир, и можно более развернуто будет выразить свое отношение к смертной казни, вот к тем аргументам, или каким-то, может быть, у вас еще какие-то есть аргументы, кроме тех, которые я назову. Сторонники смертной казни говорят, во-первых, о устрашающем эффекте, который производит наличие смертной казни, и то, что такой эффект с их точки зрения может заставить кого-то из тех, кто планирует страшное преступление, все-таки отказаться от его реализации или, скажем, от придания ему какого-то особенно жестокого характера. Да? Вот. Сторонники смертной казни обычно говорят о справедливости возмездия. Тот, кто отнял жизнь, должен заплатить своей жизнью. Так называемый принцип Талиона еще, известный в ветхозаветные времена. Да, око за око, зуб за зуб. Сторонники смертной казни говорят, как правило, о том, что пожизненное заключение – это не оправданная ничем трата средств налогоплательщиков. Какого черта человек, совершивший нечто ужасное, должен за счет обычных мирных граждан жить, там, может быть, 20-30 лет, пока вопрос не решится естественным образом. Вот таковы, как правило, наиболее распространенные аргументы сторонников смертной казни. Ну, а противники смертной казни, я напомню, у нас идет телефонное голосование, очень энергично идет. Те, кто поддерживает введение смертной казни за тяжкие преступления против жизни и здоровья, могут набрать плюс 7-495-101-2011. А те, кто против, в любом случае против введения смертной казни, плюс 7-495-101-2022. У вас есть еще где-то минута для того, чтобы выразить свое отношение. Ну, а противники смертной казни обычно говорят о том, что, во-первых, казня государства тем самым подает очень плохой пример отдельным гражданам. Государство не должно убивать, государство должно быть выше этого. Во-вторых, достаточно большой букет различного рода моральных соображений. Ну, так сказать, опять же, в том числе и вот то, что государство не должно убивать, люди не должны убивать. Религиозные есть определенные как бы мотивы, да, можно найти во многих священных писаниях, многих религий запрет на убийство. Кроме этого, есть такое абсолютно прагматическое соображение, это то, что смертная казнь – это необратимое наказание в случае судебной ошибки, а история судопроизводства, в том числе и в достаточно вроде бы благополучных с этой точки зрения странах, знает много судебных ошибок, в том числе и некоторые такие, за которые люди поплатились жизнью и были казнены, а потом выяснилось, что для этого не было оснований, скажем так. Вот это обычно аргументы противников смертной казни. Ну, наше голосование показало оглушительную победу противников смертной казни. 87% позвонивших выступают против нее в любом случае. И только 13% сказали о том, что они поддерживают введение смертной казни за тяжкие преступления против жизни и здоровья. Пожалуйста, вот теперь те, кто готовы с нами побеседовать в прямом эфире по телефону, пожалуйста, у вас будет возможность свое мнение не только озвучить, но и постараться аргументировать, да, с тем, чтобы убедить нас в ту или иную сторону по вопросу об отношении к смертной казни. Телефон прямого эфира плюс 7-495-363-3659. Мы готовы вас выслушать. Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Да, добрый вечер, слушаем вас.
Ну, это опять Александр из Петербурга. Ну, вообще говоря, сторонникам смертной казни необходимо напомнить, что вот принцип Тулеона, который вы цитировали, он бы еще одну вещь предполагал. В случае ложного обвинения, если невиновный человек подвергнут был какой-то казни, обвинителям полагается точно такая же казнь. То есть, ну, как бы в наше время, вот, допустим, судья, да, суд присяжных, значит, показал, что виновен судья, значит, это самое, проверив все, значит, за и против, приговорил к смертной казни, потом выяснилось, что это судебная ошибка. Ну, значит, в этом случае судье дают пистолет с одним патроном, значит, все, так сказать, честь и почести. Если выяснится, что это умышленный был оговор, да, то, значит, тогда, естественно, не пистолет я с одним патроном, а просто к стенке ставят. И я уверен, что если вводить вот такой принцип древний, то смертная казнь сойдет на нет. То есть в современном мире не найдется ни одного человека, обвинителя, который вот так рискнет. Значит, вот все будут думать о том, что даже если это ошибка, то ты все равно будешь виновен и получишь то же самое. Вот, это, мне так кажется, это самое простое вообще вот ответ всем сторонникам. Ребята, вы согласны на это? Ради бога. Тогда будет вот такая вещь. Ну, в Евангелии же есть, то без греха.
Значит, пусть первый бросит меня
пусть
камень.
Пусть первый, да, бросит камень. И все разошлись. И здесь будет то же самое.
Ну что же, способ может быть и не самый очевидный, но тем не менее я согласен с Александром, что, наверное, определенное воздействие психологическое он будет иметь. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Давайте выслушаем еще мнение другое. У нас есть звонок, пожалуйста. Добрый вечер, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Да, добрый вечер, недавно смотрел два фильма.
Представьтесь, пожалуйста,
один...
чтобы знать,
Николай из Москвы.
Да. Николай, очень приятно.
Да, один фильм, это иранский, по-моему, там «Забивание камнями».
«Побивание камнями»,
Сара,
да.
По-моему. Да. Нет, да, как-то Сара, по-моему, или что-то в этом роде, имя этой женщины. И там муж хочет жениться на молодой, богатый, он работает в тюрьме и пытается там спасти, ну, одного там преступника, у которого это дочь, и ему в награду вот ее отдадут. Ну, и никак не может развестись с женой, и поэтому он пытается ее поймать, и вот он ее ловит там и делает так, чтобы ее забили. И ее забивают. В общем, фильм, конечно, страшноватый, но интересно все это наблюдать со стороны этих родовых и прочих религиозных вещей. Mm-hmm. Там проезжает корреспондент, и это дело вот раскручивает, но все равно это не приносит в конце. Там, ну, не буду рассказывать, пускай люди посмотрят. И еще один фильм прекрасный, где профессор пытается с губернатором спорить, но вот выскочила из головы, как называется фильм, вы, наверное, его тоже помните, известнейший герой американский, он играл гладиатора, по-моему, и он пытается с губернатором спорить о том, что бывают судебные ошибки и смертная казнь не панацея. И ну, это в прямом эфире происходит, и губернатор делает шпарный ход, он говорит, назовите хоть одного человека, которого казнили безвинно, я запишу, разберемся, мы будем пересматривать. И этот профессор не успевает как-то вспомнить, либо не находит подходящего, и проигрывает эту дуэль на телевизионном экране. После этого профессора изгоняют отовсюду под предлогом того, что у него была якобы связь со студенткой. И в конце концов у него там подруга, выясняется, она тяжело больна. И вот они, значит, делают подставу, снимают на пленку якобы убийство ее, подставляют по одному смазанному отпечатку пальца этого профессора. Ну, не буду, чем заканчивается фильм, но, в общем, нужно посмотреть. Он вызывает журналистку, которая занимается такими вещами, которая вся Америка знает, что он подлец, что он соблазнитель, что он грязный убийца. Об этом по телевидению говорят. И вот осталось там несколько дней. Ну, и он как хватается за ниточку. Последняя у него возможность. Он эту журналистку просит произвести журналистское расследование. То, что в нашей стране, конечно, жуткая крамола. Ну и вот она раскручивает, в конце концов. Ну, нужно смотреть этот фильм. Не помню, как называется, может, вы помните.
Нет, вы знаете, я, к сожалению, очень дремуч в плане кино. Я вам не подскажу здесь.
Ну, шикарный фильм. Там со всех сторон вот обыгрываются эти доказательства, обыгрывается возможность отмены. Ну, в конце концов, хорошо, скажу, чем заканчивается. Его казнят. И буквально ей не хватило, женщине, чтобы привезти кассету. Ну, возможно, на это и был рассчитан, чтобы он своей смертью как бы поколебал. И в этом штате вот отменили вроде бы эту смертную казнь. Ну, я вот смотрю на Брейвика, да, буквально два слова еще,
да,
который умудрился
этого,
взорвать и перестрелять на острове в лагере этих молодых иммигрантов. Ну, 77 человек, если так насчитали. И ему дали 21 год, он сидит в трехкомнатной камере, если можно назвать ее трехкомнатной камерой. У него там последняя PlayStation, у него интернет, у него он заказывает любые блюда. Ну, вообще, чокнутый народ, если так разобраться, да, эти скандинавы. Ну, вот если бы наши бы ребята увидели, в каких он условиях находится, то я думаю, здесь бы, конечно, реки крови начались. Ну, как, да, буквально еще. Конечно, для нас это жуткий перегиб. И никто не может понять, это государство так отнеслось к Брейвику. Но их тоже можно понять. У них это минимум. Я буквально еще хочу сказать. В Америке, в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке намного меньше. И вообще, по отношению, если разобраться в численном... Ну, у них население в два раза больше, грубо говоря. И у них, если рассчитать, ну, намного меньше убийств. Мы считаем там Америку таким оружием и прочим жутким местом. Но отъявленных убийств первой степени... говорят намного больше. Вот как парадокс, да?
Спасибо, Николай. Спасибо вам большое. Всего доброго. Меня спрашивает здесь Марат, когда в Российской империи были отменены публичные смертные казни. Вы знаете, мне кажется, что если говорить о гражданских лицах, там в армии особая статья, и во время Первой мировой войны были расстрелы, в том числе и перед строем в российской армии, потому что смертная казнь была возвращена, так сказать, на фронте. Потом отменялась, потом опять возвращалась. Вот. А что касается гражданских лиц, мне кажется, что народовольцы, казненные за покушение на Александра, за убийство Александра II, по-моему, были последними казненными публично. По-моему, остальные казни приводились в исполнение, в том числе и в ходе революции 905-7 годов, по-моему, все-таки не при скоплении народа, но могу ошибаться. Так, значит, у нас на самом деле есть дальнейшие планы, поэтому, ну, с темой смертной казни более-менее выяснили мы отношения наших слушателей. Давайте послушаем еще один фрагмент, еще одну, ну, можно сказать, что песню или мелодикламацию, сами определите жанр, потому что я затрудняюсь, разрываясь между двумя этими вариантами песни и мелодикламации, на стихи поэта Виктора Сосноры, который вдохновлялся балладой Рейдинской тюрьмы Оскара Уальда, песня Александра Мирзояна, и она завершает тему смертной казни, после этого переходим к художественному чтению.
Плаще, с алмазной пряжкой на плече, костляв, как тауэрский нож, он пьяный ранен был, когда в нечаянную ночь любимую убил. Ведь каждый в мире, кто любил, любимую убил. Убил банальностью халуй, волшебник салам свечь, трус для убийства поцелуй придумал смелый меч. Один так мало пел «люблю», другой так много «хоть в петлю», а тот с идеями связал убийство, дескать, свергнем гнет. Один убьет, а сам в слезах, другой не вздохнет. Для комплекса добра и зла мой сэр еще сыра земля, мой сэр еще сыра земля, сыра земля. Суетиться мертвецам, у Стикса медленно мерцать, не напяливать белье, белье под свет совы, не наблюдать, как мы плюем убийц или своих. Но не убить себя, следят священник и миллион солдат, шериф тяжелый, как бульдог, и нелюдимый без вина, и губернатор демагог с ботинками слона. Наш административный ад, и ты попал у Аль. Где ты, Риан, где твой прогноз? Бриллианты выуют, цифон уголовник произнес, и этого убьют. Актер, коралловый король, играй игрушечную роль, на нарах ублажай зли библейских блох у Аль. Ведь каждый человек землю Альдов убивал. Не государство и не век, не полицейский идеал, а каждый честный человек у Альдов убивал. Кто маломальски, но маляр, читал художнику мораль, читал художнику мораль, читал, читал. Часы моей судьбы над Лондоном слепым не поджидают день за днем ни оргий, ни огней. Уж полночь близится давно, уже все выпито вино, а гения все нет. Что гений мне, что я ему? О, уйма гения в уму, над бардаком не засверкать снежинкой серебра. Будь гениален, как Сократ, будь гениальнее сто крат сам самого себя. И сказку, сказку береги, небесу, ни себе не лги, небесу, ни себе не верь, не рыцарствуй на час, когда твою откроет дверь определенный час, он примет формулу твою. Что делаете, сэр? Творю. А в кашу вежливом бою с державной ерундой один сдается, говорю, не быть так матадор. Ваш бой на зрительную кровь, на множественную любовь. Ваш бой ва-банками мелькнуть на несколько минут. Мой бой до дыбы, до одежд, смертельно белых напролом, без оглушительных надежд, с единой на перо. Уходит час, идут часы, моей судьбы, мои чтецы. Уходит час и в череде, пока сияет свет, час каждый чудо из чудес, легенда из легенд. Но вот войдут червивый врач и премированный палач. Врач констатирует теперь возможности связать с меня. Врач констатирует меня, огня потребует огня, втолкнут за войлочную дверь и свяжут в три ремня.
Александр Мирзоян, стихи Виктора Сосноры по мотивам уальдовской баллады «Рейдингской тюрьмы». Ну, а сейчас часть третья, заключительная, художественное чтение, и я решил не оригинальничать. В конце концов, мы читаем в конце передач. Те, кому это чтение неинтересно, запросто могут просто-напросто выключить приемник. А для остальных, как говорили советские спортивные комментаторы программе «Время», а для остальных после короткой паузы сообщим, что эпиграф к произведению, которое собираюсь читать, «Ближайшие Одины воскресные», тоже связан с проблемой психического здоровья. Эпиграф такой. Учитель, дети, запишите предложение. Рыба сидела на дереве. Ученик, а разве рыбы сидят на деревьях? Учитель, ну, это была сумасшедшая рыба. Школьный анекдот. И поклонники творчества Аркадия Бориса Стругацких, конечно же, узнали эпиграф к первой главе «Понедельника начинается в субботу». Я подумал, что поскольку мое дежурство начинается в последние минуты субботы, а продолжается до второй половины дня в воскресенье, по сути, да, то самое логичное – это почитать эту книгу, которую я очень люблю. «Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтой осокою. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры. Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Один из них поднял руку. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники, молодые люди, может быть, немного старше меня. Их лица понравились мне, и я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглое горбоносое лицо и спросил, улыбаясь, «Вы нас не подбросите до Соловца?» Второй с рыжей бородой и без усов тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди. «Давайте, садитесь», — сказал я. «Один вперед, другой назад, а то у меня там барахло на заднем сиденье». «Благодетель», — обрадованно произнес Горбоносый, снял с плеча ружье и сел рядом со мной. Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал: «А можно я здесь немножко того?» Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив ружье между колен. «Дверцу прикройте получше», — сказал я. Все шло как обычно. Машина тронулась, Горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородатый невнятно соглашался, все хлопал и хлопал дверцей. «Плащ подберите», — посоветовал я, глядя на него в зеркало заднего вида. «У вас плащ защемляется». Минут через пять все наконец устроилось. Я спросил: «До Соловца 10 км? «Да», — ответил Горбоносый, — «или немножко больше. Дорога, правда, неважная для грузовиков». «Дорога вполне приличная», — возразил я. «Мне обещали, что я вообще не проеду». «Ну, по этой дороге даже осенью можно проехать». «Здесь, пожалуй, но вот от Коробца грунтовая. В этом году лето сухое, все подсохло». «Под Затонью, говорят, дожди», — заметил Бородатый на заднем сидении. «Кто это говорит?» — спросил Горбоносый. «Мерлин», — говорит. Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил, предложил им угощаться. «Фабрика Клары Цеткин», — сказал Горбоносый, разглядывая пачку. «Вы из Ленинграда?» «Да». «Путешествуете?» «Путешествую», — сказал я. «А вы здешние?» «Коренные», — сказал Горбоносый. «Я из Мурманска», — сообщил Бородатый. «Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск одно и то же север», — сказал Горбоносый. «Нет, ну почему же», — сказал я вежливо. «В Соловце будете останавливаться?» — спросил Горбоносый. «Конечно», — сказал я, — «я в Соловец и еду». «У вас там родные или знакомые?» «Нет», — сказал я, — «просто подожду ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас точка рандеву». Впереди я услышал большую россыпь камней, притормозил и сказал: «Держитесь крепче». Машина затряслась и запрыгала, Горбоносый ушиб нос о ствол ружья, мотор взрёвывал, камни били в днище. «Бедная машина», — сказал Горбоносый. «Что делать?» — сказал я. «Не всякий поехал бы по такой дороге на своей машине». «Я бы поехал», — сказал я. Россыпь кончилась. «А, так это не ваша машина», — догадался Горбоносый. «Ну, откуда у меня машина? Это прокат». «Понятно», — сказал Горбоносый, как мне показалось, разочарованно. Я почувствовал себя задетым. «А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного. А где интересно, там нет асфальта». «Да, конечно», — вежливо согласился Горбоносый. «Глупо, по-моему, делать из машины идола», — заявил я. «Глупо», — сказал Бородатый, — «но не все так думают. Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что уж если покупать что-нибудь, так это ГАЗ-69, вездеход, но их, к сожалению, не продают». Потом Горбоносый спросил: «А где вы работаете?» Я ответил: «Колоссально», — воскликнул Горбоносый, — «программист». «Нам нужен именно программист. Слушайте, бросайте ваш институт, пошли к нам». «А что у вас есть?» «Что у нас есть?» — спросил Горбоносый, поворачиваясь. «Алдан-3», — сказал Бородатый. «Богатая машина», — сказал я, — «и хорошо работает?» «Да как вам сказать?» «Понятно», — сказал я. «Собственно, ее еще не отладили», — сказал Бородатый. «Оставайтесь у нас, отладите. А перевод мы вам в 2 счета устроим», — добавил Горбоносый. «А чем вы занимаетесь?» — спросил я. «Как и вся наука», — сказал Горбоносый, — «счастьем человеческим». «Понятно», — сказал я. «Что-нибудь с космосом?» «И с космосом тоже», — сказал Горбоносый. «От добра добра не ищут», — сказал я. «Столичный город и приличная зарплата», — сказал Бородатый негромко, но я услышал. «Не надо», — сказал я. «Не надо мерить на деньги». «Да нет, я пошутил», — сказал Бородатый. «Это он так шутит», — сказал Горбоносый. «Интереснее, чем у нас, вам нигде не будет». «Почему вы так думаете?» «Уверен». «А я не уверен». Горбоносый усмехнулся. «Мы еще поговорим на эту тему», — сказал он. «Вы долго пробудете в Соловце?» «Дня 2 максимум». «Вот на 2-й день и поговорим». Бородатый заявил: «Лично я вижу в этом перст судьбы. Шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены». «Вам действительно так нужен программист?» — спросил я. «Нам позарез нужен программист». «Я поговорю с ребятами», — пообещал я. «Я знаю недовольных». «Нам нужен не всякий программист», — сказал Горбоносый. «Программисты — народ дефицитный, избаловались, а нам нужен небалованный».
Да, это сложнее, сказал я. Горбоносый стал загибать пальцы. Нам нужен программист. А. Небалованный. Б. Доброволец. С. Чтобы согласился жить в общежитии. Д. Подхватил бородатый на 120 рублей. А как насчет крылышек, спросил я. Или, скажем, сияние вокруг головы. 1 на 1000.
А нам всего-то один и нужен, сказал горбоносый. А если их всего 900?
Согласны на 0,9. Лес расступился, мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. 9 часов, сказал горбоносый. Где вы собираетесь ночевать?
В машине переночую.
Магазин у вас до которого часа работают?
Магазины у нас уже закрыты, сказал горбоносый.
Можно в общежитии, сказал бородатый. У меня в комнате свободная койка.
К общежитию не подъедешь, сказал горбоносый задумчиво.
Да, пожалуй, сказал бородатый и почему-то засмеялся. Машину можно поставить возле милиции, сказал горбоносый.
Да ерунда это, сказал бородатый. Я несу околесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитии-то пройдет?
Да черт, сказал горбоносый. Действительно, день не поработаешь, забываешь про все эти штуки.
А может, трансгрессировать его?
Ну-ну, сказал горбоносый, это тебе не диван. А ты не Кристобаль Хунта, да и я тоже.
«Да вы не беспокойтесь», — сказал я, — «переночую в машине не первый раз».
Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже 4 ночи спал в спальном мешке.
«Слушай», — сказал горбоносый, — «хо-хо, изнакурнож!»
«Правильно!» — воскликнул бородатый, — «на лукоморье его!»
«Ей-богу, я переночую в машине», — сказал я.
«Вы переночуете в доме», — сказал горбоносый, — «на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить».
«Не полтинник же вам совать», — сказал бородатый.
Мы въехали в город, потянули старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти полузнакомое слово «лабаз». Улица была прямая и широкая и называлась проспектом Мира. Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками. «Следующий переулок направо», — сказал горбоносый. Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький запорожец. Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно — улица Лукоморья. Он был не широк и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты. «Стоп!» — сказал горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья. «Теперь так», — сказал он, потирая нос. «Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою».
«Право не стоит», — сказал я в последний раз.
«Никаких разговоров. Володя, держи его на мушке». Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уж феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пут весом. Я с изумлением читал вывески. Их было 3. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами. «Ничего! Изба на куриных ногах! Памятник соловецкой старины!» На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка «Ул Лукоморья, Д, номер 13, НК Горыныч». А под ней красовался кусок фанеры с надписью чернилами в кривь и в кось. «Код не работает. Администрация».
«Какой код?» – спросил я.
«Комитет оборонной техники?» Бородатый хихикнул. «Вы, главное, не беспокойтесь. Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке». Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поглядел, на воротах умащивался, пристраиваясь поудобней, гигантский, я таких никогда не видел, черно-серый разводами кот. Усевшись, он сыто и равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами.
«Кис-кис-кис», — сказал я машинально. Кот вежливо и холодно разинул зубатую пасть, издал сиплый горловой звук, а затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Откуда-то из-за забора голос Горбоносова произнес: «Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить». Завизжал засов, кот поднялся и бесшумно канул во двор. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась. Появилось красное от натуги лицо Горбоносова. «Благодетель!» — позвал он. «Заезжайте!» Я вернулся в машину и медленно въехал во двор. Двор был обширный, в глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой короной, заслоняющий крышу. От ворот к дому, огибая дуб, шла дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки был огород, а слева, посередине лужайки, возвышался колодезный сруб с воротом, черный от древности и покрытый мохом. Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и, прислонив ружье к борту, стал прилаживать рюкзак. «Вот вы и дома», — сказал он. Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота. Я же, чувствуя себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать. «А вот и хозяйка!» — вскричал Бородатый. «Поздоровали, бабушка Наина Светкиевна!» Хозяйке было, наверное, за 100. Она шла к нам медленно, опираясь на суковатую палку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее было темно-коричневое, из сплошной массы морщин выдавался вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза были бледные, тусклые, словно бы закрытые бельмами.
«Здравствуй, здравствуй, внучек!» — произнесла она неожиданно звучным басом. «Это значит, и будет новый программист. Здравствуй, батюшка, добро пожаловать!»
Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх черного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта веселенькой капроновой косынкой с разноцветными изображениями атомиума и надписями на разных языках «Международная выставка в Брюсселе». На подбородке и под носом торчала редкая седая щетина. Одета была бабка в ватную безрукавку и черное суконное платье. «Таким вот образом, Наинкин, — сказал Горбоносый, подходя и обтирая с ладони ржавчину, — надо нашего нового сотрудника устроить на 2 ночи. Позвольте вам представить...» «А не надо, — сказала старуха, пристально меня рассматривая. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, 1938, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будьте алмазной дальняя дорога, интерес в казенном доме, а бояться тебе бриллиантовый надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку яха, громко сказал Горбоносый, и бабка осеклась». Воцарилось неловкое молчание. «Можно звать просто Сашей», — выдавал я из себя заранее приготовленную фразу.
«И где же я его положу?» — осведомилась бабка.
«В запаснике, конечно», — несколько раздраженно сказал Горбоносый.
«А отвечать кто будет?» «Наина Киевна!» — раскатами провинциального трагика взревел Горбоносый, схватил старуху под руку и поволок к дому. Было слышно, как они спорят. «Ведь мы же договорились!» «А если он что-нибудь стибрит?»
«Да тише вы! Это ж программист, понимаете? Комсомолец, ученый!»
«А если он цыкать будет?»
Я стесненно повернулся к Володе, Володя хихикнул. «Неловко как-то», — сказал я. «Не беспокойтесь, все будет отлично». Он хотел сказать еще что-то, но тут бабка дико заорала.
«А диван-то, диван!»
Я вздрогнул и сказал: «Знаете, я, пожалуй, поеду, а?» «Не может быть и речи», — решительно сказал Володя. «Все уладится. Просто бабке нужна мзда, а у нас с Романом нет наличных». «Я заплачу», — сказал я. «Теперь мне очень хотелось уехать. Терпеть не могу этих так называемых житейских коллизий». Володя замотал головой. «Ничего подобного. Вон он уже идет. Все в порядке». Карбанос и Роман подошел к нам, взял меня за руку и сказал: «Ну, все устроилось. Пошли». «Слушайте, неудобно как-то», — сказал я. «Она, в конце концов, не обязана». Но мы уже шли к дому. «Обязана, обязана», — приговаривал Роман. Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дерматином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной и чистой, но плохо освещенной. Старушка ждала нас, сложив руки на животе и поджав губы. При виде нас она мстительно пробасила: «А расписочку чтоб сейчас же, так, мол, и так. Принял, мол, то-то и то-то, такой-то, каковая, сдала вышеуказанный, ниже подписавшемуся». Роман тихонько взвыл, и мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. Роман сказал напряженным голосом: «Располагайтесь и будьте как дома». Старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась:
«А зубом они не цыкают?»
Роман, не оборачиваясь, рявкнул: «Не цыкают! Говорю вам, зубов нет!»
«Тогда пойдем расписочку напишем!» Роман поднял брови, закатил глаза, оскалил зубы и потряс головой, но все-таки вышел.
Я осмотрелся. Мебели в комнате было немного. У окна стоял массивный стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой. Перед столом колченогий табурет. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван. На другой стене, заклеенный разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухлядью, ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки. В комнату вдавалась большая русская печь, сияющая свежей побелкой. А напротив, в углу, висело большое мутное зеркало в облезлой раме. Пол был выскоблен и покрыт полосатыми половиками. За стеной бубнили в два голоса. Старуха басила на одной ноте, голос Романа повышался и понижался.
«Шкатерть, инвентарный номер 245. Вы еще каждую половицу запишите». «Стол обеден. Печь вы тоже запишите». «Порядок нужен. Диван».
Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном был дуб. Больше ничего не было видно. Я стал смотреть на дуб. Это было, видимо, очень древнее растение. Кора была на нем серая и какая-то мертвая, а чудовищные корни, вылезшие из земли, были покрыты красным и белым лишайником.
«И еще дуб запишите», — сказал за стеной Роман.
На подоконнике лежала пухлая засаленная книга. Я бездумно полистал ее, отошел от окна и сел на диван. И мне сейчас же захотелось спать. Я подумал, что вел сегодня машину 14 часов, что не стоило, пожалуй, так торопиться, что спина у меня болит, а в голове все путается,
что плевать мне в конце концов на эту нудную старуху, и скорее бы все кончилось, и можно было бы лечь и заснуть.
«Ну вот», — сказал Роман, появляясь на пороге. «Формальности окончены», — он помотал рукой с растопыренными пальцами, измазанными чернилами. «Наши пальчики устали, мы писали, мы писали. Ложитесь спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете?»
«Жду», — вяло ответил я.
«Где?»
«Здесь и около почтамта».
«Завтра вы, наверное, не уедете».
«Завтра вряд ли. Скорее всего, послезавтра».
«Тогда мы еще увидимся. Наша любовь впереди». Он улыбнулся, махнул рукой и вышел.
Я лениво подумал, что надо было бы его проводить и попрощаться с Володей, и лег.
Сейчас же в комнату вошла старуха. Я встал. Старуха некоторое время пристально на меня глядела.
«Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь», — сказала она с беспокойством.
«Не стану я цыкать», — сказал я утомленно. «Я спать стану».
«И ложись, и спи. Денежки только вот заплати и спи».
Я полез в задний карман за бумажником. «Сколько с меня?» Старуха подняла глаза к потолку.
«Рубль положим за помещение. Полтинчик за постельное белье, мое оно не казенное. За две ночи выходит 3 рубли. А сколько отщедрот накинешь за беспокойство, значит, я уж и не знаю».
Я протянул ей 5. «Отщедрот пока рубль», — сказал я, — «а там видно будет». Старуха живо схватила деньги и удалилась, бормоча что-то про сдачу. Не было ее довольно долго, и я уже хотел махнуть рукой и на сдачу, и на белье, но она вернулась и выложила на стол пригоршню грязных медиков.
«Вот тебе и сдача, батюшка», — сказала она, — «ровно рублик, можешь не пересчитывать».
«Не буду пересчитывать», — сказал я. «Как насчет белья?» «Сейчас постелю, ты выйди во двор, прогуляйся, а я постелю». Я вышел на ходу, вытаскивая сигареты, солнце наконец село, и наступила белая ночь. Где-то лаяли собаки. Я присел под дубом на вросшую в землю скамеечку, закурил и стал смотреть на бледное беззвездное небо. Откуда-то бесшумно появился кот, глянул на меня флюоресцирующими глазами, затем быстро вскарабкался на дуб и исчез в темной листве. Я сразу забыл о нем и вздрогнул, когда он завозился где-то наверху. На голову мне посыпался мусор. «Чтоб тебя!» — сказал я вслух и стал отряхиваться. Спать хотелось необычайно. Из дому вышла старуха, не замечая меня, побрела к колодцу. Я понял это так, что постель готова, и вернулся в комнату. Вредная бабка постелила мне на полу. «Ну уж нет», — подумал я, запер дверь на щеколду, перетащил постель на диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна, на дубе шумно возился кот, я замотал головой, вытряхивая из волос мусор. Странный это был мусор, неожиданный, крупная сухая рыбья чешуя. «Колка спать будет», — подумал я, повалился на подушку и сразу заснул. Глава вторая с эпиграфом. «Опустевший дом превратился в логово лисицы-барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки. А. Уэда». Я проснулся посреди ночи от того, что в комнате разговаривали. Разговаривали двое, едва слышным шепотом. Голоса были очень похожи, но один был немного сдавленный и хрипловатый, а другой выдавал крайнее раздражение. «Не хрипи!» — шептал раздраженный. «Ты можешь не хрипеть!» «Могу!» — отозвался сдавленный и заперхал. «Да тише ты!» — прошипел раздраженный. «Хрипунец!» — объяснил сдавленный. «Утренний кашель курильщика!» Он снова заперхал. «Удались отсюда!» — сказал раздраженный. «Да все равно он спит! Кто он такой? Откуда свалился? А я почем знаю? Вот досада! Ну просто феноменально не везет!» «Опять соседям не спится!» — подумал я спросонья. Я вообразил, что я дома. Дома у меня в соседях два брата-физика, которые обожают работать ночью. К 2 часам по полуночи у них кончаются сигареты, и тогда они забираются ко мне в комнату и начинают шарить, стуча мебелью и переругиваясь. Я схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то с шумом обрушилось и стало тихо. «Подушку верните», — сказал я, — «и убирайтесь вон, сигареты на столе». Звук собственного голоса разбудил меня окончательно. Я сел. Уныло лаяли собаки. За стеной грозно храпела старуха. Я, наконец, вспомнил, где я нахожусь. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барахло, рухнувшее с вешалки. «Бабка голову оторвет», — подумал я и вскочил. Пол был холодный, и я переступил на половики. Бабка перестала храпеть. Я замер, потрескивали половицы, что-то хрустело и шелестело в углах. Бабка оглушительно свистнула и захрапела снова. Я поднял подушку и бросил ее на диван. От рухляди пахло псиной. Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком. Я поправил ее и стал подбирать рухлядь. Едва я повесил последний салоп, как вешалка оборвалась и, шаркнув по обоям, снова повисла на одном гвозде. Бабка перестала храпеть, и я облился холодным потом. Где-то поблизости завопил петух. «В суп тебя!» — подумал я с ненавистью. Старуха за стеной принялась вертеться, скрипели и щелкали пружины. Я ждал, стоя на одной ноге. Во дворе кто-то сказал тихонько: «Спать пора, засиделись мы сегодня с тобой». Голос был молодой, женский. «Спать так спать!» — отозвался другой голос, послышался протяжный зевок. «Плескаться больше не будешь сегодня? Холодно что-то, давай баиньки». Стало тихо. Бабка зарычала и заворчала, а я осторожно вернулся на диван. «Утром встану пораньше и все поправлю как следует». Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется. Хочется есть. «Ай-яй-яй», — подумал я, — «надо было срочно принимать меры, и я их принял».
Вот, скажем, система двух интегральных уравнений типа уравнений звездной статистики. Обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на БЭСМе. Я вспомнил нашу БЭСМ. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. «У тебя что?» «У меня с сыром и с колбасой, с польской полукопченой кружочками». «Эх ты, жениться надо! У меня котлеты с чесночком, домашние и соленый огурчик». «Нет, два огурчика. 4 котлеты и для ровного счета 4 крепких соленых огурчика. И 4 куска хлеба с маслом». Я откинул одеяло и сел. «Может быть, в машине что-нибудь осталось?» «Нет, все, что там было, я съел». Осталась поваренная книга для Валькиной мамы, которая живет в Лежневе. Как это там? Соус пикан. Полстакана уксусу, 2 луковицы и перчик. Подается к мясным блюдам. Как сейчас помню, к маленьким бифштексам. Вот подлость, подумал я. Ведь не просто к бифштексам, а к маленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло маленькими бифштексами. Откуда-то из недр подсознания всплыло. Подавались ему обычные в трактирах блюда как-то. Кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый. Я глотнул и вечный слоеный сладкий пирожок. «Отвлечься бы», — подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой «Хмурое утро». Я открыл наугад. Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотни лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами. «Плохо дело», — подумал я. Французским паштетом с омарами, от которых резко запахло по комнате. Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий запах. Должно быть, пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих пор ни разу не пробовал омаров. Или, скажем, устриц. У Диккенса все едят устриц, орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом. Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком. Ели маленькие бифштексы с соусом пекан. Большие и средние бифштексы тоже ели. Сыто отдувались, удовлетворенно цыкали зубом. Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом. Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чем-то и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку, и в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический аромат еды. Старуха улыбалась. Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробасила: «Откушай-ка, батюшка Александр Иванович, откушай, чем Бог послал со мной переслал». Что вы на инкину?» — забормотал я. «Зачем же был так беспокоить себя?» Но в руке у меня откуда-то взялась вилка с костяной ручкой, и я стал есть. А бабка стояла рядом, кивала и приговаривала: «Кушай, батюшка, кушай, не здоровится». Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом. «Наина Киевна», — сказал я истово, — «вы меня спасли от голодной смерти».
«Поел?»
— сказала Наина Киевна как-то неприветливо. «Великолепно поел. Огромное вам спасибо. Вы себе представить не можете».
«Чё шут не представить?» — перебила она уже совершенно раздражён. «Поел, говорю, ну и давай сюда тарелку. Тарелку, говорю, давай».
«Пожалуйста», — проговорил я.
«Пожалуйста, пожалуйста. Корми вас тут за пожалуйста».
«Я могу заплатить», — сказал я, начиная сердиться.
«Заплатить, заплатить!» —
она пошла к двери.
«А ежели за это и не платят?» вовсе и нечего врать было. То есть как это врать? А вот так и врать. Сам говорил, что цыкать не будешь.
Она замолчала и скрылась за дверью. Чё это она, подумал я, странная какая-то бабка. Может быть, она вешалку заметила? Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати, недовольно ворча. Потом она запела негромко на какой-то варварский мотив: «Покатаюся, поваляюся, и Вашкиного мясца поевши». Из окна потянуло ночным холодом, я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван, и тут меня осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери и потянул руку, чтобы проверить щеколду, но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку, и пальцами ощупываю холодное бревно стены. Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вещал в полголоса: «Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом, потому что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает, изгибает всякими образами и употребляет его вместо руки». Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате по-прежнему было пусто. Голос продолжал еще более наставительно: «Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка, но когда пить его слишком много, то производит пары, унижающие человека до степени несмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели». Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана, голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему, даже вешалка, к моему удивлению, висела на месте. И, к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть. Вот на этой ноте мы с вами и прервемся на неделю, в смысле Одина, да, в следующую субботу. Будем надеяться, что ничего не случится, и мы продолжим чтение понедельника, который начинается в субботу. Ну, а сегодня мы еще с вами днем не раз увидимся, и в Нитаке у нас будет суд над патриархом Никоном, 1666 год. В родительском собрании к нам сегодня придет известный журналист Александр Минкин, к нам с Никитой Василенко, и в книжном казино. Ну, а я передаю ночной эфир Ирине Кучеренко, Кириллу Бурсину и прощаюсь с вами до сегодня. Всего вам доброго, спокойной ночи.